этом выпуске. В Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. Российские войска ударили по Украине дронами и ракетами. В Харькове почти 20 пострадавших. Европейский центральный банк снизил процентные ставки. Предварительное голосование на муниципальных выборах в Латвии подходит к концу. Теперь об этих и других новостях подробнее. В Брюсселе в четверг прошла встреча министров обороны стран-членов НАТО. Обсуждались в том числе вопросы укрепления потенциала сдерживания и обороны Альянса и текущая ситуация с безопасностью в регионе. Как заявил латвийскому радио по итогам заседания глава оборонного ведомства Латвии Андрис Спруц от партии «Прогрессивные», это была важная и очень успешная встреча. Были утверждены цели развития способностей НАТО, что означает, что Альянс совместно еще больше укрепит свою оборону. Среди главных приоритетов – улучшение противовоздушной обороны, закупка боеприпасов, создание новых технологий, дроны и артиллерия, продолжит Андрис Спруц.
Что касается способностей, есть единое понимание, что их необходимо укреплять, поскольку мы сталкиваемся с угрозами и геополитическими вызовами, исходящими сегодня от различных стран. Конечно, в первую очередь Россия, но не только. То есть существует общее понимание оценки этих рисков и угроз. Следовательно, очевидно, что мы находимся в ситуации, когда нам нужно вооружаться. Вызовы и различия, конечно же, связаны с вопросом финансирования. Мы были страной-примером, но для других государств отправная точка значительно ниже.
В свою очередь, министр обороны США Пит Хексет ожидает, что страны НАТО вскоре достигнут соглашения о значительном увеличении расходов на оборону. После встречи в Брюсселе глава Пентагона заявил, что союзники очень близки к консенсусу о выделении 5% от внутреннего валового продукта на оборонные расходы. Российские военные, прошедшие ночью, нанесли ракетный удар по городу Харьков, а также атаковали беспилотниками жилые многоэтажные дома. По последним данным местных властей, в результате атаки пострадали почти 20 человек, среди них четверо детей. Также российская армия в ночь на четверг ударила дронами сразу по нескольким областям Украины, в том числе Черниговской, Херсонской и Одесской. В городе Прилуки Черниговской области погибли не менее 5 человек, в том числе годовалый ребенок. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение направить американским войскам специальные взрыватели для ракет, которые используются Украиной для сбивания российских беспилотников и являются ключевой технологией в борьбе с вражескими дронами. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По ее данным, этот шаг говорит о снижении поддержки Украины со стороны Пентагона, продолжит Рустам Шукуров.
На прошлой неделе Пентагон проинформировал Конгресс о том, что специальные детонаторы для ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь будут переданы подразделениям военно-воздушных сил США, дислоцированным на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Речь идет о компонентах системы Advanced Precision Kill Weapon System, которую Соединенные Штаты поставляют Украине в течение последних лет. Ее основная функция – перехват беспилотников с помощью высокоточных ракет с детонатором приближения, который взрывает взрывчатку, когда ракета приближается к дрону. Передача этих детонаторов американским военным на Ближнем Востоке обусловлена подготовкой к возможному обострению конфликтов, в частности с Ираном или хуситскими группировками в Йемене.
Боевые действия в Украине ежедневно наносят стране экологический ущерб на сумму 75 миллионов евро. Однако последствия войны ощутимы и в других странах. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценивают общий экологический ущерб, нанесенный войной России против Украины, в 85 миллиардов евро. В среднем, по словам экологов, боевые действия приносят 75 миллионов евро экологического ущерба ежедневно. Наиболее массовое и длительное последствие – минное загрязнение. Взрывоопасными остатками войны загрязнено 139 тысяч квадратных километров. Экологический ущерб включает задокументированные 8600 случаев уничтожения экосистем, поражение более 30 тысяч квадратных километров лесных массивов, разрушение или повреждение более 700 объектов водной инфраструктуры. Военные действия в Черном море приводят к взрывам, разливам химических веществ и нефтепродуктов, что разрушает экосистему водоема. Уничтожение плотины Каховской гидроэлектростанции лишь усугубило состояние акватории акватории Черного моря. Было зафиксировано гибель 50 тысяч дельфинов. Их находили на берегах Черного моря не только в Украине, но также в Болгарии и Румынии, сказала Юлия Маркель, руководитель молодежного экологического движения в Украине.
Очень много токсических веществ попало в Черное море. Металлы, нефтепродукты, остатки кладбищ, туалеты, отстойники металлургических заводов. Последствия колоссальные. У окружающей среды нет границ. Все, что происходит в Украине, будет иметь последствия по всему миру.
Отдельную угрозу представляют выбросы парниковых газов. За 3 года войны они составили 230 миллионов тонн СО2. Изменение климата, вызванное войной, уже имеет ощутимое последствие не только для Украины, но и для всего региона, подчеркивает Юрий Карпенко, заведующий кафедрой экологии Черниговского национального университета.
Поступает лишний концентрат этих газов, увеличивается температура в очагах возгорания, и в результате мы можем наблюдать такой процесс, что зимой выпадает меньше осадков относительно нормы. Вместо этого мы имеем дождь или туман.
Также продолжается постоянная угроза ядерного инцидента. Российские обстрелы повредили укрытия на территории Чернобыльской АЭС. Захваченная Запорожская атомная электростанция находится под постоянной угрозой ударов со стороны россиян. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о полном запрете на въезд в США для граждан 12 стран, в том числе Афганистана, Мьянмы, Ирана и Йемена. По словам Трампа, поводом для введения таких мер стала антисемитская атака против еврейских активистов в американском городе Болдер в штате Колорадо. 45-летний гражданин Египта, проживавший в Соединенных Штатах нелегально, бросил в толпу зажигательную смесь с криком «Свобода Палестине». В результате атаки были ранены 15 человек. Продолжаем выпуск. Европейский центральный банк сегодня решил снизить процентные ставки на 0,25%. Ставка по депозитным операциям на ночь снижена до 2%. В свою очередь, основная ставка по операциям рефинансирования снижена до 2,15%, а ставка по кредитным операциям на ночь до 2,4%. Новые ставки вступят в силу с 11 июня. Предварительное голосование на муниципальных выборах в Латвии подходит к концу. Последний раз досрочно проголосовать можно будет в пятницу 6 июня. Почти 950 избирательных участков по всей стране будут открыты с полудня до 15 часов. За последние дни в работе новой электронной системы выборов возникали технические сбои. За 4 дня предварительного голосования на выборах в самоуправление свои голоса отдали более 10% избирателей или более 140 тысяч человек. Рижская Восточная больница опровергла ранее появившуюся информацию о возможном сокращении плановых услуг. Как указал глава совета медучреждения Эдгар Слапсвирс, первый квартал для больниц традиционно является сложным. О том, какова ситуация в Восточной и в других больницах и хватит ли средств на обеспечение плановой медицинской помощи, расскажет Никита Андреев.
В первом квартале этого года убытки Рижской Восточной клинической университетской больницы превысили 4 миллиона евро. Это может повлиять на оказание плановых услуг. Согласно отчету, направленному в Министерство здравоохранения, финансовая ситуация остается сложной из-за значительного сокращения государственного финансирования. Так, на стационарные услуги выделено на 10 миллионов евро меньше, на доплаты за сложные онкооперации на 1 миллион меньше, на содержание коек интенсивной терапии и амбулаторные услуги по 800 тысяч евро меньше, на лабораторные исследования на 500 000 меньше. С 1 января изменились и условия оплаты услуг, что сократило доходы еще на 2 миллиона 200 тысяч евро. Больница считает, что это системная проблема. Помощь оказывается по реальному числу пациентов, но финансирование не покрывает все расходы. Председатель правления больницы Эдгар Слапсвирс позже опроверг эту информацию и пояснил, что первый квартал часто бывает убыточным, но во второй половине года ситуация обычно улучшается. В свою очередь, представители клинической университетской больницы имени Страдания заявили, что больница продолжает указывать плановые услуги по графику. Пациенты, которым заранее назначены лечение или обследование, получат услуги по утвержденному расписанию. В свою очередь, член правления детской клинической университетской больницы Валтс Аболс заявил, что они также не планируют сокращать доступность услуг, несмотря на снижение финансирования, и больница ищет способы его компенсировать.
Плановые медицинские услуги для детей в этом году будут обеспечены в полном объеме, как мы и запланировали в начале года. Одновременно мы продолжаем переговоры с Национальной службой здоровья о возможности усовершенствовать существующие условия договора.
Цель – найти решение, которое позволит перераспределить уже выделенное финансирование в пользу программ с повышенным спросом со стороны пациентов. Это поможет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Переговоры проходят успешно, однако Валтс Аболс подчеркнул, что больнице не хватает средств на поддержание инфраструктуры и выполнение различных дополнительных требований. Тем временем, заместитель директора Департамента лечебных услуг Национальной службы здоровья Лаура Кронберга отметила, что за первые 4 месяца зафиксирована переработка на сумму 6 300 000 евро, из которых 3 800 000 приходится на плановую помощь. Летом, по ее словам, это может сгладиться из-за сезонности. Она призывает поставщиков услуг придерживаться плана, напоминая, что в этом году на дополнительное финансирование рассчитывать не стоит.
Мы очень надеемся, что медицинские учреждения все же будут следить за ситуацией. Мы отправляем им информационные письма, в которых указываем, по каким видам услуг наблюдается перерасход. Как я уже упоминала, на количество неотложных пациентов мы повлиять не можем, но объем финансирования и число пациентов для плановой помощи нам известны. Соответственно, медицинские учреждения в рамках выделенного финансирования должны планировать объемы этой помощи.
Председатель Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс заявил, что объем финансирования соответствует установленным квотам. Более того, это не новая проблема. Она существует уже почти 20 лет. Он считает, что единственным решением может быть только выделение дополнительного финансирования. Никита Андреев, Сандра Дезиня, служба новостей Латвийского радио.
У здания Сейма в четверг собралось несколько десятков человек, которые протестовали против возможного запрета на удаленное обучение. Эту тему в четверг также обсудила парламентская комиссия по запросам. Поводом для обсуждения стало требование депутатов от Национального объединения к министру образования и науки Даци Мелбарде от Нового единства дать объяснение, почему планируется запретить удаленное обучение именно для учащихся первых шестых классов. Тему продолжит Михаил Никулкин.
Уже с начала года в Сейме обсуждают изменения в законе об образовании, чтобы ограничить удаленное образование. Изначально планировалось запретить его во всей основной школе, однако позже было поддержано предложение Министерства образования о его запрете до 6 класса. Несмотря на то, что на портале Manabals.lv инициатива о сохранении удаленного образования в основной школе собрала подписи 14 тысяч человек, пикет у Сейма собрал намного меньше людей. Главным образом это были родители с детьми, которые учатся в средней школе Вислатвиес. Депутаты парламентской фракции Национального объединения считают, что Министерство образования недостаточно обосновало отказ от удаленного образования до 6 класса, поскольку такое решение нельзя обосновать результатами экзаменов. Главным аргументом такого отказа называют то, что дети в таком возрасте не обладают навыками самостоятельного обучения, а также то, что детям необходима социализация. Председатель правления общества Вислатвиес Лимбежи Модрис Рипитис рассказал латвийскому радио, что в средней школе Вислатвиес ученики социализируются, регулярно встречаясь на различных мероприятиях.
Встречаемся каждую пятницу, это происходило также и по субботам. Ездим, устраиваем лагеря. Поценская школа, заброшенная школа в Лимбежском крае. Ее самоуправление отдало на нужды общества. Мы там встречаемся. Там есть творческие мастерские, где у детей происходит трудовое обучение и домоводство.
Председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агита Зарыня Стуре «Новое единство» заявило, что лучшие школы с удаленным образованием уже сейчас проводят комбинированные занятия.
Эти школы удаленного образования, в которых я не скажу, что идеальные, но хорошие результаты. По сути, они не являются школами дистанционного образования. Они уже сейчас частично реализуют комбинированное обучение. И сейчас прозвучало, что они представляют мнение школ с удаленным обучением, но они таковыми не являются в понимании этого закона.
Комбинированное образование запрещать не планируется. Также в законе планируется сохранить образование в семье, когда ребенка обучают сами родители. Однако все эти виды образования в законе собираются сформулировать более точно, чем было ранее. Также депутаты нацблока согласны, что нужно больше контролировать качество удаленного образования и то, сколько времени дети тратят на обучение. Михаил Никулкин, Илза Кузьмина, служба новостей Латвийского радио.
И еще. Синоптики и пожарно-спасательная служба предупреждают, что из-за сильных грозовых ливней в реках в восточных районах Латвии уровень воды повысится и будут затоплены низинные участки. В связи с этим на востоке действует оранжевое предупреждение. Это означает, что погодные условия опасны. Также в центральных районах, в том числе в Риге, по-прежнему действует оранжевое предупреждение из-за грозовых ливней. И о погоде на ближайшие сутки. В Латвии облачно. Ночью и днем повсеместно дождь. В восточных районах сильные грозовые ливни. Также ночью местами туман. Ночью слабый ветер. Днем южный до 8. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 10 до 15 градусов. И днем от 18 до 23. В Риге в ближайшие сутки облачно. Утром и днем дождь. Ночью слабый ветер. Днем южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице плюс 12-14 градусов. И днем 21-23. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 19, 5 июня». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, провела Алиса Прохорова. В Латвии 19 часов и 16 минут.